Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки.
Аминь. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что в мире духовном, в отличие от мира природного, совершенно невозможно образование области мышления, связанным с экспериментальной наукой. По каковой причине там подобные науки и в принципе невозможны. Ибо в мире духовном невозможно образовывать ничего аналогичного нашим мерам и способа измерения всего того, что сознанию представляется некой реальностью, пребывающей вне этого самого сознания. Если вы помните, то в прошлый раз было продемонстрировано из латинского слова, что при практически одинаковой идентичности чувственных восприятий, формирующих у духа и у человека представление об этой самой будто бы внешней по отношению к его сознанию реальности, у человека эта видимость восприятия обладает определенного рода стабильностью и регулярностью, практически мало зависящей от личных изменений его собственного сознания, благодаря чему и возможно для человека в этой будто бы внешней реальности восприятия, которая ему представляется некой общей цельностью и обителью обитания его сознания совместно с сознаниями других людей. Хотя на самом деле эта видимость является лишь следствием общей стереотипности внутреннего мышления и чувственного восприятия в последних началах. Так вот, возможно возникновение комплекса восприятия относительно стабильных шаблонов и мер измерения. На каковом комплексе только и могут быть основаны те методы измерения, сравнения и сличения, посредством которых в самых внешних слоях человеческого сознания может рождаться тот тип восприятия, который называется научным мышлением, основанным на анализе и рассудочном синтезе, посредством умозаключений, различного экспериментального материала, извлекаемого посредством чувственного восприятия, из будто бы некой внешней по отношению к сознанию реальности. Вообще говоря, у духа в принципе не может быть никакого такого научного мышления, которое всегда с неизбежностью должно опираться на анализ предметностей, составляющих в сознании область так называемых познаний памяти внешней или же природной. Ибо согласно латинскому слову, познания принадлежат памяти природной, которая есть у человека, пока он пребывает в теле. И хотя человек забирает с собой после смерти всю свою память природную, но он ее может там, но он не может там, как он это делал в мире, ничего извлекать из этой памяти. То есть вот в чем разница между памятью у духа и памятью у человека? Человек из этой памяти что-то постоянно извлекает. Не всегда. Потому что вот когда он рефлектирует на что-то. Вот в другом месте латинское слово говорит, что память духа — это как вот познание памяти у человека, когда он Они их не рефлектируют, но просто действуют на их основании. Это называется автоматическая память, автопилот и так далее. Вот когда человек движется, вот у него он движется тело рефлекторно, он же не думает, как он поставит ногу. У него мускулы идут по каким-то шаблонам. А вот если он начнет, например, думать, как его поставить, все, то он может наоборот уже просто упасть, потому что он не сможет контролировать каждый мускул. Вот так и у духа. У него память действует как единое целое, но целое, не подлежащее его сознательному восприятию. У духа эти познания служат там тем планом, в котором действует у него Господне просветление, порождая там у него мыслеобразы восприятия, зависящие от изначальной структуры этого самого плана. Такое действие можно сравнить в мире природном, то есть привести в качестве такого иллюстрирующего примера, с воздействием, получающимся от взаимодействия когерентного света с дифракционной решеткой, в результате чего над решеткой возникает голографическое изображение. Здесь по аналогии дифракционная решетка – это природный план сознания у человека. Когерентный свет – это свет небесный Господнего наития на сознание у человека. А рождающаяся голограмма – это сознание духовного существа, рождающегося на плане внутреннего или же духовного восприятия. На самом деле такая вот голограмма является не только, скажем так, сознание духа, но и сознание человека. То есть голограмма обладает интересным свойством. Если обычную фотографию разрезать и смотреть, то видишь только пол фотографии. Если разрезать голограмму, то ты видишь все равно целую голограмму с каждого кусочка. Но только она меньше по размеру и не такая четкая. То есть интерференционной решетке записано все изображение в каждом, даже его малейшем куске. То есть это не изображение, а это именно паттерн, то есть сеть интерференционной картины, которая отражает свет, как он выглядел, когда он создавал вот этот паттерн или же эту решетку. И точно то же физиологи обнаружили у человека. То есть у человека, у которого удаленная часть мозга, вся память сохраняется. Что просто поразило физиологов, потому что они думали, что память записана вот как на компьютере. Память записана в клетках, допустим, ну, в кластерах диска. И если, скажем, разманить пол диска, то пол памяти компьютера исчезнет. А вот когда у человека даже удаляли половинку мозга, то у него память сохранялась целиком, хотя становилась не такой четкой. На этом возникла теория так называемого голографического мозга, что мозг на самом деле это как бы голограмма, а которая возникает над некой интерференционной решеткой, которую мы не видим, не воспринимаем. И поэтому вот люди, когда они теряют конечности, они чувствуют фантомные боли в потерянных конечностях и так далее. Что то, что мы видим как человеческий мозг, человеческое тело, это на самом деле вот такая существующая голограмма. Но тут в нашем примере, скажем так, природная у человека – это вот эта интерференционная решетка, это голограмма. А духовная – это то, что возникает при падении, ну это условно так называем падение, то есть при отражении божественного света в нисходящей последовательности от этой интерференционной решетки. И какая структура этой решетки, такое получается в результате и изображение. То есть личность ангела, духа или демона ада. Так вот, план сознания природный, как я уже говорил, здесь можно сравнить с формированием этой самой дифракционной решетки, которая будет служить голограммой для формирования духовного сознания на внутренних уровнях восприятия. То есть вот все, что наша природная жизнь, это формирование вот этой дифракционной решетки, вот этого плана. То есть формирование ее структуры, вот этих вот всех хитроизвивов, узоров, которые при попадении света и создают вот голограмму. Или, то есть структурируют свет так, что он принимает вид какого-то конкретного изображения. Так вот, науки, все без исключения, являются особого рода технологиями формирования этого самого природного плана или же той самой дифракционной решетки для света духовного, посредством которого порождаемы внутренние степени восприятия в сознании. Они же являются, конечно же, и единственными возможными технологиями формирования. Они не являются, конечно же, единственно возможными технологиями для формирования этого плана. Здесь возможны различные варианты. Но для человека духовного гения, в нашем падшем человечестве, их значение при формировании этого плана исключительно велико. Почему они, собственно, в нашем человечестве, в отличие от многих иных, и были попущены Господом? Для лучшего пояснения этого вопроса давайте обратимся к тому, что по этому поводу говорит латинское слово. Когда духи Юпитера смотрели на лошадей нашей земли, лошади казались мне меньше обыкновенного, хотя были очень крепкими и крупными. Но такое впечатление производили наши лошади на этих духов, и оно внушалось мне. Они говорили, что у них также есть лошади, но гораздо более крупные. Они дикие и бегают по лесам. Вид их приводит жителей Юпитера в ужас. На самом же деле они не причиняют никакого вреда, но это чувство страха у них врожденное. Я стал размышлять о причинах такого страха. В самом деле, ведь лошадь в духовном смысле означает рассудочные способности, происходящие от познаний памяти. А духи Юпитера опасаются развивать эти способности посредством наук. Вот от чего происходит их страх. Из дальнейшего будет видно, что познания памяти, относящиеся к эрудиции у человека, не пользуются у них уважением. По мнению жителей планеты Юпитера, мудрость заключается в добрых и чистых помыслах обо всем том, что случается в жизни. Эту мудрость они усваивают с самого детства, от своих родителей, и передают ее по наследству своим детям. Они не знают и знать не хотят ни одну из наук, существующих у нас на Земле. Все эти науки они называют помрачением, сравнивая их с облаками, которые закрывают Солнце. Об этих науках они составили себе представление по некоторым духам нашей Земли, которые хвастались перед ними своей мудростью, которую они получили от наук. Это были духи тех, которые видели мудрость в простом загромождении памяти. Они заполняли ее языками, в особенности же еврейским, греческим и латинским, а также опытами, описанными в литературе, критикой, экспериментальными данными, техническими терминами, а особенно философскими вопросами и так далее. Они считали эти познания сами по себе мудростью, а не средством к ее достижению. Эти науки не служили для них средством для воспитания в себе разумных способностей. В другой жизни у них практически отсутствует способность к внутреннему восприятию. В самом деле, они видят только технические термины и рассуждают только при помощи них. И для тех, кто больше ничего не видит, такие вещи представляются как пыль или же облака, затемняющие зрение разума. Те же, которые гордятся такого рода ученостью, становятся еще менее восприимчивыми, в то время как те, которые пользовались науками как средствами для подрыва и уничтожения верований церкви, совершенно теряют рассудок. Подобно совам, они видят во мраке одну лишь ложь вместо правды и зло вместо добра. После разговора с подобными духами, духи Юпитера пришли к заключению, что науки погружают во тьму и ослепляют. Но им объяснили, что на нашей Земле науки служат для того, чтобы открывать зрение разума, которое зависит от небесного света. Но из-за господства предметов, относящихся только к природной жизни, жизни телесных чувств, науки служат им средствами к безумию, такому, как превознесение природы превыше Бога и мира, выше неба. Затем им объяснили, что науки сами по себе – суть духовное богатство. Обладающий ими подобен тому, кто обладает мирскими богатствами. Они также могут приносить пользу человеку, владеющему ими, его ближнему и его родине, но могут служить тому, кто обращает их во зло. Кроме того, науки подобны одежде. Она также может служить как для пользы и украшения, так и для того, чтобы служить предметом гордости того, кто хочет быть уважаемым и почитаемым в мире. Отсюда видно, что согласно предначертанию божественного провидения, в своем правильном употреблении науки должны бы служить для того, чтобы открывать зрение разума, которое зависит от небесного света. Науки должны служить инструментом для формирования посредством наития в степень духовную сознания этого света, рационального восприятия на уровне сознания природным, соответствующим в степени восприятия природной, раздельной степени восприятия духовной и служащей внутренним отражением в порядке природных степеней создания сплошных этой самой раздельной степени духовной. Ибо рациональное есть в степени сознания природной наиболее внутренней степенью восприятия этого самого сознания, служащей посредием между природой и духовной степенью восприятия в этом сознании. Именно по этой причине латинское слово и говорит нам, что есть два состояния, в которые человек должен войти и пройти через них, чтобы стать из природного духовным. Первое состояние называется преобразованием, второе – возрождением. В первом состоянии человек смотрит из своего природного человека на своего духовного человека и жаждет стать духовным. Во втором состоянии он становится духовно-природным. Первое состояние образуется при помощи истинностей, которые должны стать частью веры. Они позволяют человеку познавать благолюбие. Второе состояние образуется различными видами доброго, составляющими благолюбие, посредством которых человек входит в истинности веры. Любой человек при жизни в мире, вошедший в первое состояние, после смерти может быть введен и во второе. Но того, кто не вошел в первое состояние при жизни в мире, после смерти невозможно ввести во второе, и поэтому он не может возродиться. Вот тут, и это важно понять, рациональное восприятие, вот помните, мы не раз это говорили уже из латинского слова, что все степени раздельные, в последней степени представлены степенями сплошными, только более внутренними, как матрешка, где каждая эта более внутренняя матрешка отражает более высокую или более внутреннюю степень раздельную. Так вот, рационально это самая-самая внутренняя матрешка, которая отражает самое высшее духовное состояние всей степени раздельной, и которая следует последним, потому что все раздельные степени сначала наимствуют в самую внутреннюю степень, а уже через нее во все внешние сплошные, которые вот как матрешки ее окружают. И поэтому, если у человека нет рационального, то в нем есть представительство всех вот этих вот степеней сплошных. Но они в нем мертвые, они не нанизаны на вот этот вот стержень, через который происходит оживотворяющее их наитие. То есть они представительствуют, но они в нем не соответствуют этим степеням. И мы знаем также, что у человека воля падшая, и поэтому возрождение возможно через рассудочную часть. А вот высшая этого рассудочной части является вот это вот рациональное. И поэтому, если у человека нету рационального, природного хотя бы, то им, с ним невозможно и преобразование, ни в этой жизни, ни в той, а через без преобразования невозможно и возрождение. Это не обязательно, что если у него есть рациональное, он будет преобразован и возрожден. То есть наличие преобразования – это недостаточное условие, но обязательно. Если его нет, то ничего нет, а если есть, то есть возможность. Так вот, преобразование человека невозможно без развития и образования в его сознании природном внутренней степени восприятия или же постижения рационального. При отсутствии постижения рационального природного в человеке не может быть сформирован базис для образования постижения рационального духовного, и поэтому он не может быть преобразован, и поэтому не может быть возрожден. Вот в книге «Догматика», вот этой вот синей, там есть проповедь, которая посвящена, где подробнее объясняется, почему без рационального невозможно преобразование и возрождение. Она говорит, то ли, кажется, о смыслах бытия называется, или что-то в этом роде. Вот там это, если хотите, можете взять, посмотреть, там этот процесс расписан более подробно. Для спасения такого человека преобразование и возрождение которого невозможно в том мире, приходится прибегать к почти полной деструкции его личностного человеческого и низведение его до состояний младенческих, дабы спасти то, что от него остается тогда посредством остаточности. Вот помните проповедь «Спасение посредством остаточности» вот в «Белой книге»? Но хотя спасение тогда и наличествует, это лишь спасение основ человеческой личностности путем образования из них практически совершенно нового личностного из этих основ. Но собственно личностное при этом усыпляемо навсегда и служит лишь скелетом для совершенно нового ангельского личностного, которое из этих основ или же остаточности там нарастает. В таком человеке, можно сказать, спасаемы основы его человеческого существования, но не происходит преобразование и возрождение того личностного, которым он существовал или существует на природном плане своего восприятия. Это, конечно же, значительно лучше, нежели вечно бодрствующее проклятие этого личностного в преисподней. Но это все же, как говорят в Одессе, две большие разницы. Особенно для этого самого личностного. То есть тут нужно четко понимать, что спасение человеческого человека и спасение его личностного – это не одно и то же. И когда человек проходит через опустошение, его личностное практически полностью раздергивается, усыпляется, то есть теряется. Он низводится до состояния младенчества, и потом из этих состояний вырастает новая личностность ангельская, которая сохраняет какие-то соотношения с его личностным, на его личностном детстве и младенчестве. Но большая часть его человеческого тогда не преобразуется и не возрождается. Так вот, науки являются, безусловно, наиболее надежным инструментом для формирования рационального восприятия у того, у кого воля полностью падшая, и которая поэтому с неизбежностью будет оказывать влияние на его сознательное. Для формирования там исключительно ложности мышления. Это у членов непадших человечеств, вроде приводимых в вышепроцитированном отрывке из латинского слова «юпитериан». Это вот именно у юпитериан возможно безмятежное формирование истинного природного плана в сознательной части их разума и без таких инструментов, как науки различного рода. То есть у них рациональное тоже формируется, но не научностями, непосредственно научностями и без природного рационального. Им Господом в чистые природные планы дается духовное рациональное, которое их сознательное тогда преобразует в свой инструмент. Вот такими были люди древнейшей церкви. У них не было рационального природного плана в нашем смысле, который для нас и является основным посредником и восприемником на эти духовной степени божественной любви. У нашего же человечества именно науки различного рода являются наиболее надежным методом формирования этого плана или же рационального восприятия в природной степени сознания. Хотя они в то же время могут служить и инструментом разрушения этого плана и обращения его в бодрствующее основание для преисподней, то есть в обращение вечности у человека в демона ада. Если посредством образованного с их помощью рационального будет происходить подтверждение злого и ложного в природной степени восприятия. Ибо, как мы уже не раз говорили, именно подтверждение злого и ложного рациональной степенью восприятия в человеке природном делает совершенно невозможным его опустошение от злого и ложного, так сказать, после смерти, или же на духовном плане восприятия. В сегодняшнем мире настоящими науками по преимуществу объявляемы так называемые экспериментальные, или же природоведческие науки, или же науки, основанные на изучении феноменов мира природного. Это происходит от того, что современное человеческое мышление – это, по преимуществу, мышление абсолютного материалиста, для которого единственной реальной вещью является внешний по отношению к сознанию мир материальных феноменов. А единственным реальным методом научного мышления – изучение, описание и анализ по научным методикам этих самых феноменов. То есть, для современного восприятия, которое построено по классической структуре анализа материальных следствий по таким же материальным следствиям и мышлению по этим самым следствиям из таких же следствий, подлинной истиной является лишь то, что получаемо путем такого рода размышления и анализа. Все же остальное для приверженца такого способа мышления есть не более чем беспочвенными спекуляциями и элементарной болтологией. Хотя на самом деле наука может быть не только порождением чисто экспериментальных методов, основанных на изучении и классификации лишь того, что можно пощупать руками, измерить, взвесить, залить в пробирки, разложить, синтезировать и так далее. Скажем, философия, особенно спекулятивная, вроде той же философской системы Канта, может быть развиваема и на основании неких общих логических умозаключений, не связанных непосредственно с миром экспериментальных феноменов. И от этого она не перестает быть наукой, а именно системой методов развития и формирования рационального восприятия в человеке. Тот же так называемый научный марксизм при всех своих претензиях на научно-экспериментальный фундамент является не более чем такой же совершенно классической спекулятивной философской системой, лишь рядящейся в одежде экспериментальной науки. Именно поэтому он, кстати, и выродился в результате в процессе своего последовательного практического применения в совершенно безжизненную схоластику, боровшуюся с фактами и правдой реальной жизни с помощью репрессивных органов и рухнувшей, как только этот инструмент был утрачен. То есть любая спекулятивная философия, любая система научная, она базируется на определенных допущениях или же аксиомах. Вот, скажем, физика, как экспериментальная наука, в ней есть некие допущения, но это рабочая гипотеза. И физика может меняться в таком процессе, что то, что получается в конце концов, совершенно не похоже на то, с чего все начиналось. И там этого никого не удивляет и не ужасает. Ну, в смысле, удивляет и ужасает людей, которые на этом написали диссертации, которые на этом сидят, потому что они боятся потерять. Ну, вот если они окажутся, что они всю жизнь занимались ерундой, то их могут спросить, братец, а что ж твоя диссертация оказалась это полным безумием? А от этого зависит его благополучие, от этого репутации, его доходы. Но в конечном счете это все смывается. И уходят ретрограды, а сама по себе наука остается. Наоборот, она только совершенствуется. А вот с тем же марксизмом оказалось, что его можно преобразовывать на основе практического опыта только до определенного момента, после которого он переставал быть марксизмом. Мы сейчас видим, как в Китае он постепенно перерождается не в марксизм. Сталин фактически его переродил не в марксизм. Какие-то элементы оставались. После этого, вот помните, такая была статья, не могу поступиться принципами. То есть, оказывается, это все равно, что, скажем, если бы физика постепенно превращалась бы в биологию. То есть, совершенно другую науку. Может быть, родственную, но совершенно другую. Поэтому эти спекулятивные науки, в отличие от экспериментальных наук, они базируются на неких вечных принципах. Ну, вечных хотя бы в их рамках, которые нельзя трогать, иначе исчезает самая основа. Но, тем не менее, это науки, которые формируют свое собственное рациональное мышление, определенное мировосприятие и так далее. Такого рода неэкспериментальным наукам, существующим, можно отнести также и богословие в его наиболее здравых проявлениях, и даже различного рода эзотерические системы, которые являются сами по себе определенным научным подходом к мировосприятию и мироописанию, которые в конечном счете тоже являются определенного рода научными системами со своей собственной методикой и своими способами формирования рационального восприятия, пусть часто и весьма достаточно странного рационального восприятия. Высшим же образцом такой неэкспериментальной науки может служить наука соответствия. Основой науки соответствий, которая в своих основаниях есть чистой базой данных, то есть информации о том, что в мире природное соответствует в мире духовном, то есть в другой раздельной степени, является откровение, никак экспериментально не подтверждаемое и даже по преимуществу невоспроизводимое. Что для любой экспериментальной науки выглядело бы как минимум странно. Использовалась эта база данных в Древней Церкви исключительно для медитационных практик созерцания процессов внешних, посредством которых совершалось формирование правильного восприятия того внутреннего, что за этим внешним стояло. Причем пощупать или же каким-либо еще образом проверить правильность такого умозаключения было совершенно для них невозможно. Тут нужно было лишь безгранично доверять этой самой базе данных, полученной от древнейшей церкви в свое время, и покорно следовать за ее наставлениями для формирования сознания. Ибо когда начиналось ее практическое применение, результатом которого становились все же какие-либо феномены природной реальности, являвшиеся собою в виде доказательства, не случайную цепь вроде бы случайных и не связанных между собой явлений, то это уже было не наука соответствий, а чистой воды практическая магия. формировавшая такой тип рационального восприятия у практикующего ее, который в принципе уже никакому преобразованию не поддавался и приводил человека напрямую в преисподнюю. Все, кто имел дело в той или иной степени с магией, знают, что практическая магия – это не появление, в основном это не появление каких-то чудесных феноменов, вроде хождения по воде, а это именно не случайная цепь вроде бы случайных обстоятельств, когда случайное начинает случаться с неслучайной, исключающей всякую случайность частотой. Потому что такое серьезное преобразование реальности вроде хождения по воде, ну, многие ли из нас в этой жизни встречались. А вот такой бытовой магией, как ни странно, занимается достаточно многое количество людей. Так вот, как говорит нам латинское слово, наука соответствий отнялась у древнейшей церкви, когда ее обратили в магию. То есть стали употреблять для получения неких практических результатов для личного пользования, злоупотребляя общим божественным порядком. Но магия была экспериментальным подтверждением науки соответствий. Но суть заключалась в том, что подлинный, чистый пользователь этой науки магией не занимался. И он не мог получить практическое подтверждение. Вернее, практическое подтверждение он получал, но только на духовном плане бытия и по преимуществу после отбрасывания тела. То есть, скажем, в современном смысле эта наука никак не может быть названа наукой. Даже спекулятивного плана. Потому что она не базировалась ни на каких-либо, скажем так, общих рассуждениях. Она базировалась на чистейшей воде откровения. Вот сказали древнейшие, что там Гарнах-Арнанг соответствует тому-то, свинья соответствует тому-то, конь соответствует тому-то, верблюд соответствует тому-то. И они не объясняли, почему. И пользователи этой науки не развивали теории, почему это так. Они это просто принимали как данность. И тем не менее, именно науку соответствий латинское слово называет наукой наук и царицей наук. Тогда как науки экспериментальные, которые нынешнему человеческому восприятию представляются наиболее приближенными к правде жизни и к подлинной реальности, латинское слово определяет по преимуществу как тип мышления, построенный на анализе одних феноменов или же следствия ограниченного восприятия подлинных причин существования всего, посредством слечения и с другими такими же феноменами или следствиями, в результате чего могут родиться лишь видимости и ложности восприятия, посредством которых хоть и можно сформировать определенный тип рационального мышления, но такой, который не только не будет сотрудничать в формировании преобразования сознания человека для его последующего возрождения, но совершенно наоборот, будет онному максимально противодействовать. Но следует ли из этого тот вывод, что человеку духовному, стремящемуся к преобразованию своего сознания на основе истин божественного откровения, все эти природоведческие и экспериментальные науки не только не нужны, но и совершенно вредоносны. Ведь именно такой подход был базовым для христианской, да и не только для христианской религии, на всем протяжении религиозной истории нашего человечества. И таким он по преимуществу и остается во многих религиях и по сегодня. Вот если вы возьмете наших православных, как они кидаются на все науки, как с ним борются все так называемые креационисты со всеми науками, они ведь не с их выводами борются, они покушаются на их элементарную базу или научную. Они заявляют, что все это ерунда, они говорят, что никаких геологических периодов не было, что это все наслоилось во время Великого потопа. Но, как говорится, очень тяжело бывает переть против рожна, потому что те, кто разбираются, те видят всю беспомощность их аргументов. Поэтому им остается только гордо заявлять, что все эти науки от лукавого и от беса, что Бог благоволит только простым и немудрым, и гордо от них отрекаться. Пожалуй, только католическая церковь была более или менее благодушна к наукам, и то, в общем-то, ей с каждым веком становилось все труднее и труднее следовать и увязывать вот свою веру с благожелательным подходом к вот этим экспериментальным наукам, которые в результате на самом деле всю эту веру практически и разрушили. Однако латинское слово не раз и не два говорит нам относительно любых наук, а не только относительно богословских, что на нашей земле науки служат для того, чтобы открывать зрение разума, которое зависит от небесного света. Науки сами по себе суть духовное богатство. Обладающий ими подобен тому, кто обладает мирскими богатствами. Они также могут приносить пользу человеку, владеющему ими, его ближнему и его родине. В том-то и заключается неприходящая ценность латинского слова для нашего человечества, что в нем находится тот методологический подход, посредством которого даже материалы и выводы наук чисто экспериментально, то есть основанных на изучении и анализе феноменов чисто внешних и природных, и установлении глубинных связей между ними исключительно на линейном уровне восприятия чисто природного, так вот даже такие науки могут служить для формирования правильного восприятия на уровне природном, которое может затем послужить основой, базисом и содержащим для духовного Господнего наития в человеческое сознание. Способ же применения этого метода при осмыслении фактологического материала экспериментальных наук был с необыкновенной чистотой и ясностью предоставлен в книге Чарльза Августуса Талка, отрывок из которой я хочу вам сейчас здесь зачитать. Для более правильного его понимания вам стоит здесь вспомнить то, что было в другом отрывке из этой книги, которую я зачитал на прошлом занятии, сказано о научностях в терминах латинского слова, а именно то, что научности там, или же в латинском слове, это не собственно сами науки, или же результаты осмысления, а те исходные предпосылки или же природное познание памяти, из анализа которых и рождаются различного рода научные выводы или же науки. Так вот, последуем сейчас за книгой «Духовное христианство» в описании той разницы, которую извлекает в процессе осмысления из фактологического описания научных данных материалист и того, что извлекает из них человек духовный, то есть вдохновленный и наставленный базисными положениями восприятия, заключающимися в латинском слове. Итак, о научности сознания природного в определении Сведенбурга ограничены тем самым первым или же начальным постижением феноменов чувственных, посредством которых могут быть производимы истинные или же ложное умозаключение, в зависимости от того, может ли данное сознание мыслить духовно, или же совершенно уводимо в сторону обманчивостями чувственных видимостей. Дабы продемонстрировать, какие исключительные последствия долженствуют проистечь для наук природных, от того исправительного толкования, которое впоследствии будет применяемо к каждой из оных, из света духовной или же внутренней истины. Здесь весьма уместно, как краткий пример, показать то, что произойдет, скажем, с такой наукой, как геология. Наукой, на которую в ее заключениях столь уверенно опирается всякий поклонник природного. Постижение структурных составляющих материального мира формирует в этой специализированной области познания определенное научное состояние ума природного. Что же именно извлекает для себя из постижения этих структур поклонник природного, или же мыслящий исключительно по пространству и времени, и поэтому рассудочно обретающийся исключительно в среде разнообразнейших ложных видимостей? Все это убеждает его, так мыслящего, исключительно в том, что мир произошел в своем существовании во времени и пространстве, через множество последовательных изменений, посредством которых он был приуготомляем в продолжении целых временных эпох, необходимых для подобных приуготовлений, для сотворения и последующего поддержания в существовании флоры и фауны, и впоследствии человека. Оно приводит его к убеждению в том, что Бог начал сотворение с нашей Солнечной системы в определенный момент времени, за многие тысячи или, пожалуй, даже миллионы лет до того, как он сотворил человека, трудясь непрестанно в пространстве, которое он таким образом наполнил разнообразнейшими мирами и наполняя постепенно нашу Землю неисчисленными ордами органических существ, пока, наконец, из приуготовленной для этого подходящей среды обитания и не явился человек, как венец творения всемогущего архитектора и сотворителя человеческой расы. А между тем, не может быть истины более однозначной, нежели та, что вся эта железобетонная конструкция правдоподобнейших логических умозаключений, посредством которых человек вроде бы обретает для себя абсолютно доказательную историю творения, есть, тем не менее, не более чем одним единым чудовищным заблуждением, не имеющим к реальности ни малейшего отношения, ибо в себе самом все это на самом деле выглядит совершенно иначе, нежели оно представляется сознанию природному. Но в какой же тогда терминологической последовательности та же самая структура фактов открываема последователю духовного осмысления? Или какого рода истинах он наставляем посредством того же самого относительно сотворения Солнечной системы и всего остального мира природного? Тот, кто ведает, что не существует никакого такого внешнего мира, внешнего по отношению к воспринимающему его сознанию, и кто относит все проявления восприятия к рассудочным или же сверхчувственным причинам их существования, он, как и поклонник материального, не менее тщательный, или, по крайней мере, должен быть таковым в накоплении и систематизации изучаемых им экспериментальных фактов, относящихся к геологии. Но от поклонника материального он отличается как свет от тьмы именно в тех умозаключениях, которые он из них для себя извлекает. Ибо, прежде всего, он провидит в тех самых пространстве и времени, которое поклонник природного определяет как актуальное место обитания Творца, не что-либо внешнее в себе по отношению к человеку, но лишь внешнее порождение его мышления. Первое из них, или же пространство, являющееся представительствующим следствием конечного или же несовершенного состояния всей суммы воль человеческих. Второе же, или время, представительствующим следствием конечного или же несовершенного состояния суммы всех человеческих сознаний. И оба онных представительствующими, как следствие несовершенства человеческого восприятия, сознания, представляющиеся мышлениями раздельными по отношению к бесконечно совершенному. Жар и свет солнца природного он провидит лишь представительствующими следствиями божественной любви и божественной мудрости, такими, какими они воспринимаемы невозрожденным сознанием природным. В геологических напластованиях земной коры и в осадочных остатках тех различных форм флоры и фауны, которые там содержатся, он прослеживает изобразительности прогрессирующего развития сознания. Во всех этапах его последовательного изменения. От самых первых состояний и до того момента, когда в процессе своего возрождения или же посредством победы, одержанной над всем, относящейся к любви собственного, подлинная форма сознания человеческого, сотворяема Господом, Богом его. Проинтерпретированная таким образом во всем многообразии фактов своих, геология действительно тогда обращается в такую историю, в которой каждая страница тогда обретает неизмеримую ценность и приобретает огромное значение. Ибо тогда, в последовательности всех ее ископаемых форм, он может прочесть историю подлинно истинного, историю, относящуюся не к какой-то там особой материальной планете или же к какому-то там частному сектору пространства, ибо никакого такого внешнего пространства, частью которого она могла бы быть, на самом-то деле и не существует, как не существует в этом несуществующем пространстве, и каких-либо таких особенных планет, но он провидит там историю, относящуюся к человеческому, в его наиболее всеобъемлющем смысле, совершенно отделенном как от пространства, так и от времени природных, которое, по сути, есть ничем иным, как лишь его, этого человеческого, представительствующими порождениями. И то, что столь верно по отношению к геологии, тоже остается столь же верным и истинным и по отношению ко всем остальным природоведческим наукам. Научные факты сами по себе представляют исключительную ценность, но вот те умозаключения, которые из них выносит человек природный, они в себе совершенно никчемны, если не сказать более, исключительно вредоносны и часто совершенно разрушительны в своих последствиях. То есть, смотрите, если человек новой церкви, человек, прилежащий к этому откровению, усвоил эти базовые принципы, которые заключены в книге, скажем, «Ангельская премудрость о божественной любви и божественной мудрости» или же «В тайнах небесных», а именно если он принял за принцип, что никакого такого внешнего пространства нет, а все эти пространства, времена и наполняющие их предметности лишь изобразительности определенных духовных состояний человеческого, скажем, вот на нашей планете, человеческого отношения к нашему человечеству, как духовному сообществу, то тогда он, как креационист, не будет кидаться с остервенением на эти факты, отвергая очевидное. Но эти факты и не будут его убеждать в атеистическом подходе, как оно убеждает большинство современных людей, которые ходят, размахивают трудами по геологии, трудами по физике, трудами по космологии, и говорят, смотрите, вот существует Вселенная, пространство, время. Они уже и даже не говорят о том, что Бог творил в пространстве и время. Они говорят, что это природа творила, мать природа, то есть мертвая природа сотворяла жизнь вот в этом пространстве и в этом времени. А он выходит на линию, которая позволяет ему, принимая все эти экспериментальные факты, не отрицая очевидного экспериментальных наук, в то же время так их интерпретировать, что проблемы осмысления, приводящие к теории эволюции, к атеистическому восприятию, просто отпадают. То есть, что такое теория эволюции? Это когда оценивают следствия, не зная их причин, оценивают линейно, предполагая существование некого реального пространства, в котором происходит изменение по реальному времени, вводят всю эту цепочку эволюции. Но все факты не укладываются, потому что генетика, скажем, противоречит, второе начало динамики противоречит эволюции Вселенной. Но даже наоборот, атеист, который готов распяться публично на своих словах за верность фактам, он все равно большую часть фактов часто должен игнорировать, потому что она опровергает то, что ему дает его меньшая часть фактов. Тришкин кафтан, который он, стягивая с задницы, обнажает голову, натягивая на голову, обнажает зад и никак не может укрыться. А вот в этом подходе все выглядит совершенно логично. Так называемая эволюция природы в пространстве и времени – это всего лишь изобразительности духовной эволюции внутреннего человеческого сознания от самых примитивных состояний до состояния совершенного возрожденного человеческого. Эти примитивные состояния изобразительствуются образованием, скажем так, Вселенной, потом этой Вселенной галактик, образование Солнечной системы, а развитие потом внутренних чувственностей природных изображается вот этой флорой и фауной, где каждое животное есть изобразительностью в пространстве и во времени, какого-либо чувства, какого-либо побуждения, научной мысли, постижения. И существование в этих пространственно-временных рамках человека, как венца творения, на самом деле просто изобразительствует завершающееся состояние возрождения внутреннего человеческого. И он знает, что на самом деле всего этого не существует, все это видимости его чувственного внешнего восприятия, что нет никаких таких пространств, времен, а просто его внешнее чувственное восприятие пространствами и временами воспринимает все эти внутренние духовные процессы, которые в нем происходят, и которые он может воспринимать только из внешних образов. Только ангел, находящийся в частностях, может видеть частности своего собственного преобразования, а человек, находящийся в общностях, может видеть общности преобразования человеческого вообще. Не обязательно человеческого своего собственной планеты, а человеческого, которое выступает вроде вот этих различных природных сообществ, которые называются сообществами различных планет или человечествами различных планет, каждая из которых вроде бы имеет свой земной шар и на этом земном шаре свою среду обитания, но все это только видимости, изображающие частные несовершенства восприятия внутреннего божественного наития. А на самом деле между ними нет никаких пространств, никаких времен. А все эти перемещения во временах и пространствах – это видимости их микроскопических внутренних духовных изменений, которые выражаются тем, что мы ходим, бегаем, летаем, плаваем на конях, на самолетах и так далее. А все это только изобразительности внутренних процессов совершенствования сознания. И точно так же и все другие науки – космология, физика и так далее, когда последовательно применить к этому, к ним этот подход, то они совершенно меняются. Исчезает множество парадоксов этих Тишкиных кафтанов, когда одно не натягивается на другое. И тогда все эти научно-экспериментальные факты предстают перед осмысливающим их сознание как представительственности определенных внутренних процессов, только подтверждающие для человека и демонстрирующему ему внутреннее духовное развитие его внутренних планов восприятия. Именно поэтому латинское слово в «Тайнах небесных» говорит нам, что истинный порядок для человека состоит в том, чтобы быть мудрым от Господа, то есть из Его Слова. И тогда уже следует все остальное, и он просвещается даже в вопросах рациональности и науки. Ибо никому не запрещается изучать науки, так как они полезны для жизни и доставляют удовольствие. Но ни в коем случае человеку верующему не запрещается мыслить и говорить, как это делают ученые в мире. Но он должен исходить из принципа верить в Слово Господа и подтверждать истины духовные и небесные истинами природными, используя настолько, насколько это возможно, терминологию ученого мира. Таким образом, его отправной точкой должен быть Господь, а не он сам. Ибо первое есть жизнь, а последнее – смерть. Аминь.
Полагает слово «рацио» – это совет, рада. Кто кому что, с этимологией подаем, кто кому что советует. Господь советует человеческой душе, вот, допустим. Это струя вот этой проповеди. Как это происходит и как это вот включить от добывания огня. Вот этот неандерталец сидит в пещере, он близок, его душа чистая. Как он будет создавать себе рациональность для функционирования в этом мире, чтобы зажить чем-нибудь. Вот как это будет?
Так, постой. Дело в том, что когда у человека есть перцепция, ему вот это рациональное не нужно. Вот в другом месте латинское слово говорит, что все, что человек получает из наук, животные могли бы получить из своей перцепции. Они могли бы создать все наши науки и искусства. Они это не делают только потому, что им это не нужно. А вот рациональное, природное, это именно вот способность устанавливать связи на линейном уровне. Это способность мыслить верными схемами. То есть рационально начинается с логики. То есть человек учится делать алгоритмы, да. Но эти алгоритмы на самом деле являются отражением духовных структур и порядков. И когда человек умеет мыслить этими алгоритмами, в нем есть базис по соответствиям, в которой Господь может затем насевать вот эту вот связь, то есть устанавливать связь алгоритмов духовных и алгоритмов природных. Это вот как в свое время Сократ говорил, что вот наши законы земные являются родственниками законов небесных. И тот, кто живет с законами земными, его хорошо примут и законы небесные. А тот, кто поссорился с законами неземными, тех, кто, так сказать, выгонят и законы небесные.
Может, что-то есть именно по ходу всего этого.
А там надо еще многое, наверное, что-то уточнить, расширить. Это очень важно. Я восклицательно знак поставлю. Очень важная вещь. Потом тут. Да.
На самом деле, вот если бы такой подход, ведь этот подход был еще дан в 1835 году, если бы такой подход возобладал, то не было никакой проблемы, потому что новая церковь, это же разваливает, им все труднее и труднее становится вот свое примитивное восприятие латинского слова совмещать с развитием мировых наук, тем фактологическим материалом, который нарастает. И это разваливает новую церковь изнутри. Молодежь говорит, ну как же, ну что же вы нам какую-то чушь проповедуете, там 17 века, а у нас тут уже Бор есть, у нас тут есть генетика, у нас тут есть геология, у нас тут есть космология, Эйнштейн, а вы нам втираете какую-то вот ерунду. И это уничтожает новую церковь, но уничтожает именно начиная со второй половины 19 века, когда они отвергли вот этот подход, который Господь дал через толк. А тут все есть. Тут есть возможность использовать эти для науки, для духовного осмысления и не подвергаться опасностям разрушения веры и восприятия. Вот что ужасно. Ну что, идем кофе пить. Кстати, мы сегодня не купили этого.